Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели. С днем радио, кстати.
Да, с днем радио. Всех поздравляем. И тех, кто говорит, и тех, кто слушает. 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же, наверное, начнем по традиции с того, что нам принесли. Какие сведения по нефтегазовым доходам, по нефтегазовым итогам апреля?
Что там давайте, есть? Давайте действительно с этого начнем. Как говорили в старой рекламе, мы сидим, а денежки идут. На самом деле итоги, просто буквально вчера Минфин подвел нефтегазовые итоги апреля, видимо, тоже праздники сказываются, обычно чуть раньше это происходит. Ну, как раз вот к нашему эфиру свежие цифры подоспели, так что... Спешим поделиться с нашими дорогими радиослушателями достижением. На самом деле, апрель очень тоже оказался неплохим месяцем. Ну, на самом деле, я напомню, что март оказался не просто неплохим, а фантастическим месяцем. Вошел в тройку самых лучших в истории России месяцев по нефтегазовым доходам. Чуть-чуть апрель отстал от марта, но, тем не менее, доходы... составили нефтегазовые 1 230 миллиардов. Ну, я так для простоты могу так сказать, дорогие радиослушатели, все, что свыше триллиона, вот как вы слышите, доходы там нефтегазовые, если где-то еще, кроме нашей передачи, услышите, где не разъясняют, что за этими цифрами стоит, то просто так грубая оценка. Все, что свыше триллиона, очень хорошо.
Это правда.
Ниже триллиона уже похуже, хотя тоже на самом деле, да, там цифры 800-900 миллиардов хорошие. Но все, что выше триллиона, это хороший месяц. Поэтому 1 триллион 230 миллиардов это действительно очень хороший результат. Очень хороший результат. Почему, кстати, 1 триллион на самом деле? Потому что... У нас план по доходам, это как бы план Минфина, еще раз подчеркну, план Минфина, 1,5 триллионов на год, это исторический рекорд, это как бы ориентир Минфина, он завышен, и я считаю, что мы вряд ли по году все-таки на 1,5 выйдем. Ну, соответственно, 1,5 на 12 делите, то есть 3 триллиона, это как бы цифра Минфина. Кстати, очень интересно, вот если вы посмотрите план на месяц, да. Я просто посмотрел цифру, думаю, цифра фантастическая, однако план по доходам превышен всего на 77 миллиардов. Ну, 77 вроде бы не такая высокая цифра. Заглянул в план Минфина на апрель, собственно, что в апреле было запрогнозировано. И с удивлением обнаружил, что Минфин уже запланировал 1 152 миллиарда. Никогда в истории Минфин не планировал заранее получить доходы выше триллиона. То есть в планах такого не было.
То есть вот сейчас очевидно, есть что впервые, это нормой становится.
Да, это становится нормой, аппетит приходит во время еды. Вот. Ну, то есть Минфину и нам с вами нравится, что нефтегазовый комплекс такие доходы дает, но просто давайте скажем спасибо, не забудем об этом. Я тут без всякой иронии говорю, потому что вот вы правильно говорите, Евгений, что это становится как бы нормой, обыденностью. Минфин видит, что отрасль зарабатывает, и пишет план там, давайте как попробуйте, значит, триллиончик заработать. И отрасль справляется, потому что на самом деле у нас вот часто звучит эта идея, что у нас растут не нефтегазовые доходы. Но давайте честно скажем, что не нефтегазовые доходы растут в основном на государственном заказе, который оплачивается как раз вполне себе нефтегазовыми деньгами. И в этом плане нефтегазовая индустрия, прежде всего нефтяная, остается основной отраслью. Я не вижу в этом ничего драматичного, потому что вот в этих словах гордости, что у нас растут не нефтегазовые доходы, все время слышится, что очень хорошо, что у нас растут и другие отрасли. Да я не спорю, это, конечно, хорошо, но то, что у нас нефтегазовая индустрия остается сильной и генерирует деньги, которые государство тратит, в том числе и на оборонный заказ, Это очень хорошая история.
Здесь есть еще любопытно, что поскольку в мае Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, он также объявил о покупке валюты и золота в резервы. И по сообщению ведомства, на такие операции с 8 мая по 6 июня будет направлено 111 миллиардов рублей, то есть это по 5,5 миллиардов ежедневно. С учетом ранее обновленных Банком России продаж для расходов СФНБ на сумму 12 миллиардов в день, в итоге регулятор в этот период будет не покупать, тут а по-прежнему тоже, продавать.
Да, тут тоже простая история. Если нефтегазовых доходов не хватает, Минфин продает резервы. Да. Если они в избытке, соответственно, он их может сформировать. Но опять же, вот для полноты картины, давайте сравним с апрелем 2023 года. Вот опять же, с точки зрения планирования, я не поленился, поставил, какой был план на апрель 2023 года. План был 670 миллиардов. То есть, вот оцените.
Это почти
в апреле 2023 670 планировали больше собрать, а сейчас планировали уже 1 152 000. Вот, собрали, кстати, и план, на самом деле, вот если вы сравните сборы апреля 24 с апрелем 23 года, то превышение на 580 миллиардов. То есть, ну, оцените цифры, это действительно достаточно серьезный успех. Вот, и очевидно, что действительно, прежде всего, нефтяная индустрия достаточно эффективно справляется с санкциями. Да, хватает там проблем, хватает сложностей, но, тем не менее, пока в моменте все выглядит неплохо.
А потолки тогда, таким образом, получается, потолки не работают больше или что?
Ну, опять же, они и работают, и не работают. В каком плане не работают? С точки зрения того, что нас не лишили доходов, это точно не работает, потому что мы пока вот сейчас идем как бы на уровне, пока идем на уровне 22-го года, года исторического рекорда, который Минфин даже собирается перевыполнить. Если так будем идти, то это получится. Но, честно говоря, я думаю, что все-таки ситуация не будет столь оптимистичной. Вот сразу, кстати, скажу, что в мае-июне таких доходов не будет. Почему? Тут тоже есть некоторая специфика налогообложения. У нас есть такой, ну, мы знаем, что у нас основной рентный налог. Это, кстати, мы говорим нефтегазовые доходы, я, опять же, не устаю поправлять, что это рентные нефтегазовые доходы, потому что сюда не входит налог на прибыль и другие налоги, не связанные с рентой. То есть это только НДПИ, это только пошлины. И налог, который называется налог на дополнительные доходы, тоже рентный налог, новый налог, это налогообложение не выручки нефтяных компаний, а прибыли нефтяных компаний. То есть это такая специфическая норма налогообложения, но специфика этого налога заключается в том, что он выплачивается, основные платежи идут 4 раза в год. И причем они идут неравномерно. Вот как раз март-апрель, 2 месяца, когда НДД платится в большом объеме. А следующая большая выплата будет в июле, а потом в октябре. Соответственно, ну, автоматически получится, что май, июнь чуть будут ниже по доходам, поэтому, когда будем сравнивать, там, месяц к месяцу доходы чуть-чуть просядут. Вот, год к году они, естественно, будут оставаться по-прежнему на высоком уровне. Вот, но просто тоже на эту особенность налогообложения давайте обратим внимание. Ну и плюс, конечно, мировые цены чуть-чуть припали, да, тоже прямо скажем. В этом плане, да, у нас в апреле совпадение факторов, высокие мировые цены и высокий уровень нашего экспорта. Вот к вопросу вашему о том, работают ли потолки. То есть, если мы говорим о разрушении системы экспорта, да, мы много раз говорили, что здесь отрасль блестящая, в общем-то, справилась, потоки перенаправлены. Вот опять же, одна из наших любимых тем – это Индия, потому что вышла свежая статистика индийская, там уже опять заметен довольно заметный рост потребления российской нефти. То есть в этом плане западная деловая пресса, она обычно вот хватается за сюжеты, когда бывает конъюнктурно в какой-то месяц падение происходит, они говорят, ура, вот началось, сейчас, значит, все, Индия закрывается, и потом смотрим, опять все цифры идут вверх, и нам с грустью сообщают западная пресса, что опять русские с Индией как-то там сумели договориться. Рынок есть рынок, и здесь действительно найдены новые клиенты, отстроена новая система логистики, страхования, трейдинга, так что здесь с точки зрения объемов санкции не работают.
Интересно.
С точки зрения, да, просто, ну, завершу мысль. С точки зрения денег мы видим, что, опять же, мы зарабатываем много, Но вот в контексте все-таки, почему я сказал, что и работают, и не работают, или точнее, и не работают, и работают, в том плане, что, конечно, дисконты сохраняются. Дисконты сохраняются. Пока Министерство экономразвития не опубликовало свою версию цифр по Urals на апрель, ну, жду со дня на день, в следующий раз обсудим эту историю, но... То, что пишет Bloomberg, и то, что Argus дает, как бы по их цифрам, ну, там дисконт сохраняется пока на уровне, так скажем, порядка 17 долларов за баррель. Вот это тот результат, которым санкции приводят. То есть в этом плане дисконты, они есть, да, мы их по-прежнему даем. Да, это тоже способ завоевания того же рынка Индии, да, это способ повысить спрос на нефть в Китае. Вот. Но, тем не менее, еще раз повторяю, все равно наши сборы нефтегазовые на уровне исторических рекордов.
Но здесь тогда любопытный другой момент. В плане логистики, получается, условно, хорошо там освоили комплайнс те, кто перевозит нефть, или действительно американцы, у них ограничены оказались ресурсы в плане воздействия на тех, кто отвечает за логистику, за страховку. Они же пытались с этой стороны зайти, там, арестовывать, грозиться, изымать флот и так далее.
Ну, на самом деле, заходить пытались с разных сторон, и, конечно, да. Я считаю, что здесь прежде всего эффективно сработали наши нефтяные компании. Почему? Потому что, как я уже сказал, удалось отстроить эффективную систему, альтернативную, без привлечения западных компаний. То есть они остались в этом бизнесе, но процент их участия, он стремительно сокращается. Что, кстати, проблемой для них является, потому что были такие занятные новости, что там британские страховщики там пишут письма на тему, что за ерунда, почему, значит, у нас падают доходы, в то время как русские продолжают нефть возить и страховать. Почему вы у нас отняли этот кусок пирога? Мы, кстати, предупреждали еще несколько лет назад, что да. Все-таки рынок есть рынок, и мы найдем здесь способы.
Так что здесь, не может быть единственной здесь, компанией.
Здесь альтернативные, в общем-то, варианты все были созданы, сформированы, и отдадим должное нашим нефтяникам, что они сумели как бы здесь альтернативную систему отстроить. Вот. Еще раз повторяю, рынок есть рынок, и по-прежнему наша нефть перевозится, создается одна компания, другая компания. Кстати, даже я интересный образ прочитал в одном из западных деловых изданий. Я с ним, кстати, согласен. Вот они это сравнили, такая есть игра в крота. Там, в общем, смысл в том, что крот вылезает из норки, а игрок, ну, компьютерная игра, игрок с молотком бегает и лупит по кроту, а он из другой норки вылезает. Ну, вот смысл в том, что здесь то же самое. Как бы. Вот один в один этот образ, он очень хороший. То есть санкциями там вносят там суда санкции, или компании трейдеров вносят, то есть как пытаются ударить крота молотком, а крот уже в другой норе. Бегут туда, бьют молотком, крот в третьей норе. И, в общем, в этой компьютерной игре крот побеждает. Вот в нашей компьютерной игре сейчас крот побеждает. А крот – это наши как раз нефтяные компании. В этом плане, да, американские органы бегают с этим тяжелым молотком, бьют по одной норке, по другой норке, по третьей норке. Да, там это приносит к... приводит к тому, что экономисты называют транзакционными издержками. Надо рыть новые норки, кроту нужно бегать быстрее. Но, тем не менее, крот бегает, справляется, норки роет, вот, и цифры налицо. Напомню, что мы 2 года уже с лишним под санкциями, и, тем не менее, вот, месяц за месяцем получаем очень высокий уровень доходов. Вот, так что здесь, в общем-то, мы можем сказать о том, что эффективно справляемся. И, опять же, санкции... наносит удар и по самим американцам. Я думаю, мы еще про санкции поговорим, но, конечно, тем не менее, вы знаете, была такая очень тоже интересная история, когда американцы совсем недавно сняли санкции, это впервые произошло, вывели одно судно из СДН-листа.
В честь так, чего?
Относительно тихо вывели судно, одно судно, которое туркам принадлежит. Тоже интересная история. Я напомню, что американцы все новые суда все время вносили в СДН-лист. Но вот это судно, которое они вывели, оно на самом деле, у него такая интересная судьба оказалась. Это судно возило российскую нефть, американцы внесли его в СДН-лист, и тогда турки отдали это судно в тайм-чарт ExxonMobil. И ExxonMobil стал возить нефть из Канады. И даже еще в прошлом году там какие-то журналисты провели расследование, типа сенсация, ExxonMobil возит нефть на подсанкционном судне. Пытались прийти к ExxonMobil, ExxonMobil рассмеялась им всем в лицо и сказала: а чего, это же наша нефть возится. Вы ее включили, в так им говорят, судно-то в санкционном списке. Ну и что, мы возим канадскую нефть на нем, это наша нефть, российской нефти там нет, мало ли что они там возили, теперь мы возим. И вот, видимо, ExxonMobil сумел на административном уровне доказать Минфину, что для того, чтобы журналисты всякие там не писали гадости и не наносили репутацию замечательной компании, взяли и вычеркнули это судно там из санкционных листов. Вот первый пример, когда американцы убрали судно, которое раньше принадлежало Совкомфлоту, из своих СДН-листов. Нам, правда, это не сильно поможет, как я уже сказал, нашу нефть это судно не возит, но пример интересный. То есть в этом плане, понимаете, они тоже вынуждены крутиться, исходя из как бы желания нанести ущерб российской экономике. И исходя из все-таки ситуации на мировом рынке, почему? Потому что все-таки главная задача Соединенных Штатов заключается в том, чтобы, они-то, кстати, и не скрывают, чтобы все-таки так сократить доходы Российской Федерации, чтобы это не сказалось на разбалансировке мирового рынка нефти, чтобы цены на нефть не пошли вверх накануне избирательной кампании. Потому что вот еще один из таких интересных сюжетов связан с тем, что вдруг Минфин Соединенных Штатов разрешил до 1 ноября 2024 года ряду российских банков совершать расчеты за российские энергоносители. С чего это вдруг? Как бы, ну, а дата 1 ноября, она, мне кажется, ну, говорит лучше
напоминает
всего.
Напоминает маньяка, который своей жертве сказал: нет, ну, ладно, я тебя отпущу, давай погуляй чуть-чуть, потом
возвращайся. Я имею в виду, что просто как раз через несколько дней в США выборы президента. Поэтому они пытаются сделать так, чтобы... То есть, поскольку стоимость бензина, а Америка – это бензиновая страна, там в основном бензин потребляется как топливо, в отличие от Европы дизельной, там все-таки... Там по разным оценкам где-то 50-60% в цене топлива на заправке – это как раз мировая цена на нефть, поэтому цены на заправках в Америке очень волатильны к мировым. Поэтому главная задача администрации – сделать так, чтобы мировые цены не росли. Кстати, вы видите, им это в чем-то удается. Они политически этот вопрос решают, давят на Израиль, вот, но, к нашему счастью, здесь, что называется, вот они понимают, что если сейчас передавить санкциями, это будет фактором разгона,
с другой стороны,
цен.
Мы же понимаем, что после выборов, допустим, сейчас-то им этот баланс удается, и вопрос, можно ли, например, ну, это использовать в качестве оружия против них. Большой вопрос. Другое дело, после выборов-то они могут раскатать эту машину по полной?
Да, да, могут, но, с другой стороны, опять же, выборы просто обостряют этот сюжет, но да. И в период... межвыборные, в общем-то, цены на заправках остаются чувствительным социальным моментом, поэтому все-таки вечно загонять цены вверх не получится. Но вы правы, стратегически я тоже всегда это говорю о том, что и мы здесь говорили об этом неоднократно, Соединенные Штаты добывают все больше и больше нефти. Как бы, несмотря на под сладкие лепет мандолины, под сладкие истории о том, что нефть скоро никому будет не нужна, Соединенные Штаты год за годом целенаправленно наращивают добычу, и по итогам этого года добыча в Соединенных Штатах более чем на 30% превысит добычу нефти в Российской Федерации. И это означает, что вы абсолютно правы, санкции будут ужесточаться. Не потому, что Соединенные Штаты пытаются... забрать у нас деньги, чтобы мы не могли финансировать СВО. Главная задача другая. Главная задача – выкинуть нас постепенно с мирового рынка. Как это произошло с газом? Но просто с точки зрения нефти американцы понимают, что если вот с газом, там радикальная история. Мы видим, что тут, ну, не будем перечислять те хирургические методы, которые против нас применили. Мы много раз об этом говорили, радиослушатели это прекрасно знают. Я думаю, еще поводы будут об этом говорить. А в нефтяном бизнесе они действуют аккуратно. Потому что здесь есть и у нас варианты перенаправления. Они не хотят все-таки дестабилизировать рынок, который очень чувствительный к такого рода историям. Поэтому здесь тактика другая. постоянного подкручивания этих гаек. Но то, что они будут подкручиваться,
это очевидно,
здесь у меня никаких иллюзий нет. Поэтому да, здесь мы тоже должны быть готовы к тому, что санкции будут ужесточаться, и сюда будут носиться в СДН-листы, и вот эта игра в крота, она будет и будет, и молот будет все тяжелее, просто крот должен быть к этому заранее готов.
Но интересно, давайте теперь про, наверное, газ поговорим, потому что «Газпром» впервые за 25 лет получил убыток по итогам года, 629 миллиардов рублей, и здесь вопрос, конечно, связано ли это с сокращением поставок в Европу, или это речь о каких-то рисковых, невыгоревших инвестициях или о чем?
Ну, на самом деле, действительно, это большой сюжет.
Я думаю, сейчас после новостей продолжим.
Почему? Потому что давайте просто попытаемся, как мы всегда делаем, объективно на эту картину посмотреть, потому что я прочитал, конечно, очень много там больших и малых статей, там впервые в 21 веке, там «Газпром» получил убыток, впервые за десятилетия «Газпром» получил убыток. Это правда, «Газпром» получил убыток. Действительно, «Газпром» опубликовал международную отчетность по МСФО за 23 год, где получил 629 миллиардов по группе «Газпром» убытка. Это правда, действительно, последний такой убыток был в прошлом веке, это тоже правда. Вопрос только в том, действительно, в чем причина и, собственно, насколько эта ситуация была ожидаема или нет. Потому что, когда я читаю деловую прессу, у меня возникает ощущение, что все ждали каких-то фантастических прибылей, и вот она сенсация. «Газпром» получил убыток, хотя очевидно было совершенно, и отчётность, кстати, промежуточная была, было совершенно ясно, что «Газпром» убыток получит. Вот. На самом деле, часть ответа, ключевой ответ вы дали, уже, Евгения, и это абсолютно правда, это очевидно совершенно, в чем ключевая причина, но она не единственная. Давайте с ключевой разберемся, а потом все-таки об остальном поговорим, потому что, мне кажется, это достаточно важно. Ключевая причина очевидна и понятна. Действительно, у «Газпрома», вот мы с вами говорили про американцев и то, как они, собственно, убирали нас с газового рынка. У «Газпрома» украли 80% европейского рынка, причем это не ошибки, как вы понимаете, там, «Газпрома», потому что это тоже традиционная там история, правильно ли «Газпром» ведет себя на европейском рынке, мы десятилетиями это обсуждали. Но очевидно совершенно, что сейчас 80% рынка украдено чисто по политическим мотивам. Да? Это огромные цифры, то есть за два года «Газпром» потерял более 120 миллиардов кубометров экспорта. Это, конечно, чудовищный удар по его выручке, и очевидно, что это главная причина проседания доходной части. Ну, я думаю,
после новостей
логично продолжим.
А сейчас будет информационный выпуск, про «Газпром» поговорим, потом про жирный природный газ тоже упомянем. Вижу ваши вопросы на эту тему.
Уля, крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина и Константин Симонов с нами. Про «Газпром». Давайте продолжим.
Да, давайте продолжим. Почему? Потому что, еще раз повторяю, с одной стороны, очевидная, в общем-то, вещь о том, что действительно экспортные доходы «Газпрома» провалились, но принципиальный момент, что очевидно, что это последствия геополитической ситуации, и здесь «Газпром» является очевидной жертвой этой ситуации, и Соединенные Штаты воспользовались ей достаточно грубо, выкинули «Газпром» с рынка, в том числе и при помощи известных взрывов. Но на самом деле это не единственная история. Почему? Потому что вот все-таки некоторые, я специально посмотрел, вот укажут на это обстоятельство вот, те, кто возмущаются такими результатами. Некоторые указывают, но там где-то в конце и очень легко. А некоторые вообще об этом забывают. Но давайте все-таки вспомним. Опять же, вопрос не в том, что я пытаюсь кого-то защитить, а пытаюсь объективную картину нарисовать. Вот смотрите, значит, в 23-м году государство ввело такой интересный налоговый инструмент, который веселые журналисты назвали налоговой нашлепкой. Суть заключается в том, что, потому что на самом деле вот 22-й год был фантастически успешным для «Газпрома», несмотря на то, что уже началось падение поставок, но оно началось во второй половине это раз. А во-вторых, цены в 22-м году были просто фантастическими в Европе. Это действительно была аномалия, которая еще началась в 21-м году. И тогда государство, справедливо, кстати, я считаю, абсолютно осознав, что действительно «Газпром» в 22-м году получает сверхдоходы, оно ввело такой инструмент, и там 3 месяца на «Газпром» был повышенный налог на добычу полезных ископаемых. Ну, то есть они через, не через пошлину забирали, а через НДП. И там свыше 400 миллиардов в месяц собирали, и таким образом 1,2 триллиона просто дополнительно собрали. И это было разумно. Опять же, я полностью здесь на стороне Минфина, деньги были нужны, очевидно, что у «Газпрома» эти доходы образовывались. Это государственная компания, на 50 с небольшим процентов принадлежит государству, государство эти деньги решило забрать. Логично. Но в 23-м году было очевидно, что ситуация изменится. Это было ясно. Почему? Потому что экспорт по объемам начал заваливаться по политическим мотивам, цены начали падать. Опять же, они сейчас не сверхнизкие, но по сравнению с аномалиями они низкие. Когда у вас 80% объемов забрали, ну, очевидно, что вы выручку не получите. Но Минфин все равно, он ввел на «Газпром» на шлепку вот эту. То есть он сказал: ребята, все равно с вас по 50 миллиардов дополнительно в месяц, миллиардов. Еще раз подчеркну, дополнительно, вне зависимости от как бы конъюнктуры, объемов. То есть это было сознательное решение Минфина. Он сказал: с «Газпрома» по 50 миллиардов в месяц дополнительно, при том, что ситуация радикально поменялась. Но было очевидно уже тогда, вот когда это решение принималось, оно, кстати, в 24-м году действует, да, и в 25-м будет действовать. Вот я вам 600 миллиардов, вот мы с вами сказали, 629 миллиардов получили убытка. Вот я вам 600 миллиардов уже нашел, потому что 600 миллиардов «Газпром» заплатил не просто налога, да, а вот этого сверхналога, вот этой самой нашлепки, потому что налогов-то он заплатил гораздо больше. Да? На самом деле, вот только экспортной пошлины «Газпром» заплатил почти триллион за год, экспортной пошлины на газ. Еще раз повторяю, то есть это, вот эти 600 миллиардов, это не весь НДПИ. Весь НДПИ, он там 1,2 триллиона. Вот 600 миллиардов – это дополнительный налог фактически, который ввело государство для того, чтобы получить дополнительные доходы. Там, да? То есть в этом плане правительство решило, что «Газпром» должен как-то сам там как бы выкрутиться. Но опять же, чудес-то не бывает. Если нефтяники смогли нефть морем перевезти в Индию, в Китай, куда «Газпром» денет трубопроводный газ? Ну, было понятно, что он что мог делать, там, да, Центральная Азия, там, какие-то варианты нашлись, но, естественно, перекинуть трубы как бы слева направо не получается. Вот, то есть это первый момент, который мы должны иметь в виду, что государство сознательно, еще раз подчеркну, такую налоговую политику проводит. Поэтому, дорогие радиослушатели, когда вот вы смотрите цифры итогов года у компаний, да, вроде бы понятно, что надо смотреть на прибыль. Но давайте тоже честно скажем. Вот посмотрим на соседнюю компанию «Новатэк». Это частная компания, у которой все в порядке и в 2022 году, и в 2023 году с прибылью. Ну, давайте честно скажем, что это тоже результат решений государства. Потому конечно, что, например, государство считает, что экспорт СПГ не надо вообще облагать экспортной пошлиной. А трубопроводный газ облагается 30% экспортной пошлиной. Сказал, что «Газпром» в 2023 году только триллион заплатил экспортной пошлины, несмотря на всю плохую конъюнктуру. СПГ у нас экспортной пошлиной не облагается. НДПИ с тех месторождений, газ с которых идет на производство СПГ, не платится в определенный длинный период времени, пока там накопленным итогом не выйдет компания на определенную добычу. Государство считает, что ему важнее сам факт производства СПГ, который он считает высокотехнологичной
продукцией.
Что более
эксклюзивный продукт.
В этом плане, но еще раз повторяю, вот давайте мы тоже, когда мы обсуждаем эффективность компаний, мы эти моменты будем сравнивать. Да, вот государство решило, что частная компания «Новатэк» может экспортную пошлину не платить, а государственная компания «Газпром» должна заплатить 600 миллиардов вот этой самой нашлёпки в год дополнительных налогов.
Ну, то есть,
налогов.
По сути, как было бы более логично, если у «Новатэка» более-менее отстроено, то можно, в принципе, компенсировать обязательства «Газпрома», переложив часть, наверное, на «Новатэк», потому что у «Газпрома» сейчас нет той мощной выстроенной инфраструктуры по экспорту, для экспорта газа, какая была до всех событий.
Ну, конечно, у «Газпрома» возникли очевидные сложности, проблемы, связанные, да, с политическим курсом государства. При этом, когда, помните, вот этот был windfall tax, так называемый, налог на сверхдоходы, опять же, производители СПГ из него убрали. То есть государство посчитало, опять же, что вот у них свои проблемы, которые они должны там решать. У них действительно есть свои проблемы санкционные, мы, может быть, даже успеем об этом сегодня еще поговорить, это правда. Но еще раз повторяю, это вопрос государственного выбора. Но когда государство решило, еще раз повторяю, что «Газпром» должен дополнительно, несмотря на все результаты и объем добычи и экспорта, заплатить просто 600 миллиардов дополнительного налога, все уже было предрешено. Еще одну цифру назову, тоже важную, чтобы понимать, как бы, почему эта ситуация возникла. Это инвестиции на газификацию. Нам же нравится газификация, но тем, да. Это же на самом деле тоже вполне понятная на самом деле с точки зрения государства схема, что «Газпром» как оператор ЕСГ, единой системы газоснабжения, финансировал строительство газопроводов и социальную газификацию. Частным компаниям или, так скажем, компаниям, вот «Роснефть», там основной акционер государства, но понятно, что она не собирается на себя брать обязательства по социальной газификации. Угу. И это справедливо, что «Газпром» этим занимается, потому что он имеет монополию на экспорт трубопроводного газа, он оператор ЕСГ, логично, что государство заставило его финансировать эту историю. Но это тоже требует денег, давайте посмотрим на цифры. Вот я вам еще нашел 236 миллиардов, которые «Газпром» в 2023 году потратил на социальную газификацию, не на развитие единой системы газоснабжения, а именно на социальную газификацию. В этом году, несмотря на... Я вот тоже читаю часто там, типа, почему же «Газпром» не снижает капитальные затраты? Да, «Газпром» не только по некоторым статьям не снижает капитальные затраты. Вот, например, если в том году на газификацию потратил 236 миллиардов, в 2024 году собирается потратить 270, там, на 30, получается... Там, нет, не 30, там получается рост, ну, там, да, как бы 236-270 получается. 24 миллиарда примерно будет роста. Вопрос в том, что это же действительно деньги, которые должны mm-hmm. пустить на социальную газификацию, и, соответственно, это то, что, еще раз повторяю, нам всем нравится, и мы довольны. Ну да, это задача, которую там ставит и президент, и неоднократно об этом говорит. Вот сейчас там была тема расширения. Мы в прошлый раз, кстати, обсуждали подробно с нашими радиослушателями газификацию СНТ. Да, там тоже есть там куча подводных камней, не буду повторять. Мы честно тоже об этом говорили, что там тоже есть там определенные нюансы, связанные с тем, что не все этот социальный газ получит, там есть определенные условия. Это, кстати, тема там бурные эмоции вызвала у радиослушателей. И понятно,
почему.
Но вот смотрите, еще раз повторяю: вот вам 600 миллиардов я нашел, еще 236 миллиардов. Вот 836 миллиардов это дополнительные налоги и социальная газификация. Все. Если бы их не было, «Газпром» был бы в плюсе. Mm-hmm. Поэтому, да, наверное, можно там сказать, будьте эффективнее. Да, где-то, наверное, это возможно. Не скрою, но в целом, вот, собственно, три основных момента. Резкое падение доходов, резкий рост налогов и социальная газификация, которая реализуется рекордными темпами. Потому что, да, можно вычеркнуть, но вот у «Газпрома» в планах в этом году 700 населенных пунктов газифицировать. Ну, давайте вычеркнем.
Так нет, а по сути же получается другая история. То есть «Газпром» не может же сказать, что, извините, у нас нет теперь нужных экспортных там объемов, поэтому мы так и будем терпеть убытки. Вопрос, где искать более-менее ну, какой-то реализуемый потенциал. Тот же внутренний рынок оказывается, что вот как бы это время возможностей. Ну, отчасти, конечно, естественно, нет, такие
это
объемы
да, это
не
да,
покрыть.
Это да. Кстати, вот тут тоже интересный сюжет связанный, и я убежден, что радиослушатели, там уже некоторые вам пишут комментарии. А что с ценами на газ? Мы знаем, что с 1
пока
июля...
Нету,
что нету, даже странно, пока даже нету. Странно. Ну, подсказываю, действительно. Просто напомню, что с 1 июля цена на газ, оптовая цена, вырастет на 8% в России. Опять же, тут тоже такая традиционная эмоция, типа, да что за безобразие, растут цены на газ. Но, опять же, я напомню, что в 2023 году вообще никакого повышения цен не было. Последнее повышение цен было 1 декабря 2022 года на 8,5% оптовых цен. В этом плане получается, что за ну, полтора года цена на газ действительно оптовая вырастет на 8%. Но это на самом деле ниже, чем средний уровень инфляции, который у нас по прошлому году, напомню, по году была там 7,5%. Соответственно, за полтора года она, конечно, будет выше. Вот. И с 1 июля 2025 года еще на 8% будет рост цен. Но 8% в год – это Ну, к сожалению, сейчас, еще раз повторяю, это вот средний уровень инфляции, который мы ожидаем. То есть посмотрим еще, какая будет инфляция по итогам 2024 года.
Но Виталий говорит, сможет ли, например, «Газпром» прожить только на доходах от домохозяйств, и если есть убытки, то их должен кто-то восполнить. Нет, не получится ли, что дотации от государства какие-то дополнительные нужно было?
Нет, ну, то есть мы прекрасно понимаем, что перекладывать все на плечи потребителей внутренних
не получится,
нельзя. Нельзя. Да. Я, кстати, сам противник этого. Я абсолютно с вами согласен, я всегда говорю о том, что газ – это естественное преимущество России, мы обладатели крупнейших в мире запасов газа, и, конечно, мы свой внутренний рынок обязаны обеспечить по комфортным ценам. Это касается и населения, это касается и промышленности. Я задолго до социальной газификации все время говорил, что надо дать газ населению, это важная часть и пространственного развития страны, но, к счастью, вот сейчас это происходит более активными темпами. Но при этом очевидно, что газ не является бесплатным ресурсом, тут тоже всегда палка о двух концах, если ресурс бесплатный, никто не думает о его экономии. Но, конечно, рост цен, безусловно, должен быть контролируемым и управляемым. Если инфляцию удастся привести в более-менее приемлемое состояние, вот, я так скромно напомню, вот, перечитал вчера инаугурационные указы Путина, вот, на 2024 год, там цель по инфляции была 4%, она прописана в инаугурационном указе. Ну, понятно, что 2022 год много чего поменял, и тут инфляция вышла на уровень 7-8% по очевидным причинам, но тем не менее. Вот если удастся вернуть на уровень 4%, ну, я думаю, что и с ценами на газ ситуация будет примерно такой же. Сейчас они вот растут примерно так на уровень инфляции, даже чуть ниже. Вот, поэтому, конечно, речь не идет о том, чтобы взять вот текущие убытки «Газпрома» и переложить на плечи внутренних потребителей. Наоборот, внутренние потребители, если у вас есть желание реализовывать проекты в области там, химии, да, удобрений, производства там, метанола и прочих вещей, безусловно, нужно этим заниматься, и государство должно обеспечить и промышленность, и население этим газом. Это достаточно очевидная вещь. Но все-таки я думаю, что «Газпром» рассчитывает на то, что худшее позади в экспорте, худшее позади. Но это не означает, что
еще случится?
Это не означает, что «Газпром». Нет, что случится, я могу объяснить. У «Газпрома» осталось там еще 27-28 миллиардов экспорта в Европу. Теоретически Европейский Союз обещает к 2027 году полностью избавиться от российского газа.
Но то есть, к 2027 году может еще много чего произойти.
Теоретически можно и вот эти объемы убрать. Но по 2024 году «Газпром» идет, кстати, ну, нельзя сказать, что со слишком большим превышением. В процентах, кстати, если брать процент, 2024 год к 2023 году, рост поставок в Европу очень заметный, в процентах. Но, к сожалению, с точки зрения объемов, да, при общем уровне поставок годовых уже ниже 30 миллиардов, этот рост не такой фантастический, как хотелось бы. Но 2024 год по объему, судя по всему, «Газпром» закончит лучше, чем 2023. Вот, лучше. Конечно, мы не ожидаем восстановления поставок до 150 миллиардов кубов, это было бы глупо, но «Газпром» ищет ниши новые в Центральной Азии. Вот сейчас активно обсуждается вариант, в том числе и экспорта газа в Китай через Казахстан. Казахстан до 10 миллиардов дополнительно готов брать кубометров в год. Там более 10 миллиардов будет брать Узбекистан. То есть, видите, мы только в Центральной Азии способны пристроить 20 с лишним миллиардов кубов. Но... И это уже приличные цифры. И Китай... Ну, все-таки мы надеемся, опять же, вот очередная дата, в мае Путин должен в Китай отправиться с визитом, все-таки силу Сибири-2 мы держим в уме.
Есть еще любопытная тема. Это Еврокомиссия, которая передает странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России. И там что есть? В основном меры коснутся импорта сжиженного природного газа. При этом, опять же, пока польские СМИ об этом сообщают со ссылкой на источники. Ну, то есть вброс уже произошел. Евросоюз не планирует вводить полный запрет на импорт российского СПГ. Тем не менее, Брюссель рассматривает возможность наложить санкции на проекты «Арктик-СПГ-2» и «Мурманский СПГ».
Действительно, 14-й пакет санкций – это уже не предмет там каких-то сливов, слухов, он активно, публично обсуждается.
Да.
Вот. Но самое любопытное – это уже произошедшая трансформация тех решений, которые вначале анонсировались, в том числе и публично, кстати, еврокомиссарам по энергетике и другим политикам, потому что здесь уже брюки превратились в элегантные шорты. Что я имею в виду? Изначально говорили о том, что в 14-м пакете будет прописан полный запрет на поставку СПГ в Европейский Союз. Полный запрет. Но все-таки К счастью, я вижу, что в Европейском Союзе еще остались адекватные люди, которые умеют считать и которые там все-таки в тиши пытаются отмороженным радикалам объяснить, что ситуация в европейской экономике, несмотря на весь жирок, который, безусловно, у них еще есть, выглядит далеко не блестящей. В чем там проблема? Проблема, мы уже с вами ее назвали. Европейский Союз, задрав штаны, бежит за инструкциями Соединенных Штатов и убирает российский газ со своего рынка. При этом, мы тоже об этом говорили неоднократно, найти замену всему объему вытесняемого российского газа не получается. Потребление газа, не российского газа, а всего газа в целом, практически потребление упало на 20%. Происходит деиндустриализация и разрушение ряда отраслей, таких как газохимия в Германии, которая демонстрирует просто чудовищные результаты. Происходит действительно уничтожение некоторых отраслей. То есть, даже убирая трубопроводный газ, все объемы Европейский Союз найти не может. А теперь представьте, что... И поэтому, кстати, в 2024 году, когда чуть-чуть ситуация политическая так подутихла вокруг тем поставок, европейцы стали тихо-тихо-тихо, но наращивать закупки трубопроводного газа. Потому что компании, вроде бы, как я думаю, посчитали, что ну вроде можно там, да, то есть отчитались за 2023 год, там падение поставок российского газа, мы молодцы, мы перевыполнили нормативы, Европейская комиссия заявила, мы удачно боремся с русскими, и цены пошли вниз. Ну, раз мы молодцы, давайте чуть-чуть, значит, форточку подоткроем, потому что уже что-то дышать невозможно, немножко свежего воздуха пустим. Потихонечку, полигонечку трубопроводные поставки российского газа в 2024 году стали расти. Кстати, европейская пресса обратила на это внимание, вот сейчас тоже интересно, тоже сказать, да что за безобразие, да вы опять российский газ выкупаете, да сколько это можно в адрес европейских компаний. А теперь давайте к нашим трубопроводным поставкам добавим СПГ, потому что СПГ не находилась под санкциями, и у СПГ был такой хитрый момент, если трубопроводный газ, он был четко вот прямо российский-российский, там, газпромовский, путинский, то сжиженный газ, который производился в России, он вроде как... сжиженный, то есть он как бы абстрактный.
Да.
В этом плане никто не говорил, мы покупаем там российский сжиженный газ. Наоборот, европейские чиновники все время говорят, мы сжиженным газом замещаем страшный российский газ. А то, что этот сжиженный газ в том числе был из России, об этом не говорили.
45% поставок.
В том-то и дело, что мы, на самом деле, в прошлом году нарастили объем поставок сжиженного газа. Но европейские чиновники совершили этот хитрый фокус. То есть весь сжиженный газ из Америки, из Катара, из России, они объединили вот в эту замечательную категорию сжиженный газ с молекулами свободы. А трубопроводный газ, он вот конкретно сказал. И в этом плане они стали говорить, мы при помощи замечательного сжиженного газа убираем страшный путинский газпромовский трубопроводный газ. Мы молодцы. И вот на самом деле, если посмотреть статистику, ну там разные цифры, но вот наши оценки говорят, что где-то 22 миллиарда кубометров газа Россия поставила в Европейский Союз в сжиженном виде. 22 миллиарда. На самом деле, видите, то есть 27 трубопроводные поставки, 22 сжиженные поставки. На самом деле, эти объемы уже очень близки, да, очень близки друг к другу. То есть, одни падают, другие растут. И вот я думаю, что европейские компании начали там объяснять, как бы, типа, ребята, если мы эти объемы уберем, катастрофу, и тогда они придумали хитрую формулировку – мы запретим перевалку сжиженного газа в европейских портах. То есть потреблять они себе не будут запрещать, а вот перевалку с целью перевозки в Азию будут запрещать.
А для чего они? Ну что, почетом все было? Это, знаете, 12 стульев напоминает. Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Ну, вот,
мне это больше напоминает золотого теленка, где Весесуалий Лоханкин голодал, а по ночам пытался борщ слопать из холодильника. То есть вроде бы и санкции ввели, но вроде бы и себя не обидели.
Но при этом важно отмечать, что все-таки кто в Европу поставляет газ, это американцы пытаются, естественно, быть первыми. А второе место Катар? Это Россия, и третье
Катар. Там разные оценки, да, второе, да? Третье мы с Катаром делим. Поэтому, на самом деле, да, нам это доставит определенные проблемы, потому что у нас там есть сложности сейчас с газовозами класса «Арк-7», вот, и в этом плане через Европу корейцы действительно делают, возить удобно в Азию, они пытаются там усложнить логистику, сделать ее более дорогой, но в целом, опять же, катастрофы не будет, и они, прежде всего, себя, конечно, спасают.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее у нас рубрика «Письма на фронт», потом информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.